Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» с вами в прямом эфире. В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев.
Здравствуйте.
Итак, как вы лаконично, здравствуйте прям.
Здравствуйте, здравствуйте.
Отвыкли, наверное, за столь долгий перерыв.
Отвыкли,
да?
Отвыкли.
Итак, друзья, тема эфира сегодня у нас про рисунки. Любите ли вы рисовать? Это тоже интересный вопрос. Но вот особенно эфир будет актуален для родителей, у которых сейчас дети рисуют, занимаются творчеством в маленьком возрасте. И бывает такое, что рисунки детей начинают родителей пугать. Может быть, дети используют какие-то агрессивные, на взгляд родителей, цвета там, или депрессивные. Черный, серый, красный, не знаю, кровавый такой.
Рыжий.
Рыжий?
Да, ну что? Он же тоже может быть агрессивным, если его много.
Ну ладно, не знаю. Видите, психолог сразу в дело пошел. Так вот, да, разные цвета может использовать. Или, может быть, какие-то сюжеты в картинах его, в повествованиях какие-то страшные, вас пугают. Если это происходит, то эфир для вас, ну и для остальных тоже родителей этот эфир будет актуален, потому что мало ли что, может в будущем такое случится. Вот, сегодня будем разбираться, почему нас пугают детские рисунки, что на самом деле стоит за этими картинками, которые мы видим, стоит ли пугаться. Ну и если все плохо, то что делать?
Ну, здравствуйте, друзья. Правда, давно не был с вами. В поездке был в Непале, поэтому вот хочу сказать. Кстати говоря, сейчас дети-то мало рисуют. Сейчас дети больше играют.
Но они могут рисовать на планшетах.
Нет, они могут рисовать, но это все-таки не то, что они рисуют на планшетах. Они там больше закрашивают. Ну и в основном... Ну, в основном все-таки это беда, которая у нас в руках, потому что дети на нас смотрят, берут эти штучки. И я наблюдал это также в Непале, где мы там куда-то шли, и я сел на ступеньку, и рядом со мной такая сидела забавная девочка, наверное, года три ей. Вот она там смотрела какие-то мультики, типа про Бубу, вот что-то такое, и мама пыталась у нее отобрать, она такой крик поднимала. Мама три попытки сделала, чтобы отобрать, на четвертую просто забрала вместе с телефоном свою девочку и куда-то пошла. Ну, как-то так. Ну, я хочу сказать о том, что дети везде одинаковые, прогресс проходит везде, и очень жаль, если ваши дети не рисуют, потому что все-таки рисование — это то, что помогает вам понять, что с ребенком происходит, и это развивает ребенка, это развивает его образное мышление, это развивает вообще его творческую позицию и ну, извлекает его, что ребенок сам что-то мастерит, сам что-то придумывает. То есть мозг-то развивается посредством рисунка. Поэтому, друзья мои, пожалуйста, ну, помогите вашему рисунку рисовать, вашему ребенку рисовать, потому что это очень важно. И если он не рисует, а только играет ваш телефон, это, конечно, тревожный такой сигнал, и поэтому надо что-то с этим делать.
Ну, у нас будет еще эфир про зависимость от гаджетов. Вот,
ну вот, про зависимость от гаджетов, да.
Поговорим подробнее про это.
Прям подробно надо поговорить об этом. Ну что, на что обращаем внимание, если ваши дети рисуют? Естественно, что дети рисовать начинают, ну, как только вот они что-то берут, свои ручешки такие махонькие, ручешки, и начинают что-то там малевать.
Ну, сколько это?
Ну, я думаю, что в 2-3 года уже они могут что-то рисовать. Головоноги сначала идут, это вот такие...
Головоноги? Кружок и палочки?
Кружок, палки какие-то там, вот, они их рисуют, как-то они представляют что-то, вот, и еще не все дети могут говорить, что они нарисовали, а потом уже техника улучшается, и потом уже рисунки улучшаются, уже в 3-5 лет, там уже огуречки появляются вот такие, там уже ручешки появляются, лопатки какие-то появляются, ну, грабельки какие-то появляются, ну, там, например, рука, и вот там такие пальцы там типа торчат. Вот они начинают рисовать. Ну, а опять же, конечно, более сердобольные родители, они не обращают внимания на рисунки детей, а менее сердобольные, которые самим до себя, не обращают внимания. Но все-таки стоит обращать внимание на то, что рисуют дети. Почему? Ну, потому что хотелось бы... Вот мы очень часто говорим о том, что очень важно построить взаимоотношения с ребенком. А вот взаимоотношения с ребенком как раз вот начинают строиться с рисунков, потому что ребенок в какой-то степени преломляет свой внутренний мир на рисунке. И здесь вы можете задать ему вопрос. Это кто? Это папа? Это кто? мама, это кто, киса? Вот, вот уже, уже вот...
Очень интеллектуальная беседа,
нет,
да.
Ну,
да я понимаю, что
это,
с ребенком...
Да, конечно, это внимание. Это ребенок понимает, что он важен. Это интересуется не только, что ребенок убрал игрушки на полку, да, не то, что он там попросился вовремя на горшок. Это, оказывается, интересуется внутренним миром ребенка, да, вообще, чем он заполнен. Вот, вот. И ребенок понимает это, вот где-то там, где-то вот он в своем сердечке понимает, что он интересен, что он любим, что он принят, что у него есть заботливая мама и заботливый папа.
Хорошо, хорошо, это интересно. Но а если рисунок пугает? Вот я сразу к делу хочу перейти.
Ну да, мы сейчас мы перейдем к делу, а что, ведь прежде чем вас напугает рисунок, вы должны помочь ребенку рисовать. И естественно, что когда ребенок начинает рисовать, ну понятно, что он сразу Айвазовским не становится. Я хочу сказать, что я до сих пор не умею рисовать. И вообще, если я начинаю рисовать...
Но головоногие-то
умеют. Но головоногие у меня получаются, это надо отметить. Да. И нельзя сказать, ну хотя кто-то, может быть, сделает вывод, что я на уровне 2 лет. Ну, ну ладно, пусть этот человек покоится в этом мире с миром, да, в мире. Но, понимаете, вот не все взрослые умеют рисовать, но так или иначе, я думаю, что мы не продолжаем рисовать, потому что, особенно это в школьный период, или даже в детском саду начинается, потому что когда начинается отбор, когда учительница или воспитательница в детском саду кого-то хвалит и говорит, ой, какая у тебя красивая красная шапочка получилась, а у тебя, Вася, вся расплылась, толстая, ну, не знаю, там, какие эпитеты можно
предположить. Красные шапочки,
ну,
да?
Ну, красные шапочки, или какая-то она такая, не такая, и вот у тебя все расползлось, опять все неаккуратно, и ребенок понимает, что вот, ну, рисование — это, ну, не его стезя, и поэтому он уходит куда-то в сторону. Моя жена сейчас младшенького, которому 8 вот стукнуло недавно, она его отдала в рисовальный кружок. И тут он принес на формате А3, какого, не знаю, кто это кот или лев, кофе нарисованное что-то. Ну, я понимаю, что там учительница помогала. Но обалденно, мне очень понравился этот рисунок. Я бы так не нарисовал. Я понимаю, что она помогала ему. И вот восторг, с каким ребенок показывает рисунок. Вот он принес этот рисунок, он показывает мне, глаза вот такие 6/9. Вот он показывает этого кота. И, ну, сразу видно, что он довольный, и сразу видно, что это очень сильно повлияло на него, что он может.
Ну и вам легко реагировать, когда рисунок, как вы сказали, обалденный. А если приносит ребенку рисунок, мама, это ты, и там головонок с тремя волосинками золотистыми, то как бы возникают вопросы.
Ну, я хочу вам сказать, друзья мои, что просто так рисунки, которые пугают нас, взрослых, они просто так не появляются. Они не могут появиться из ниоткуда. Эти рисунки появляются тогда, когда в семье что-то происходит, раз, когда это что-то происходит в детском саду. Например, ребенок может быть бит кем-то, ну, какие-то более прогрессивные мальчишки или девчонки, которые могут не любить и могут там пока воспитательница там где-то, ну, если в группе 30 человек, и вот я помню, у нас была старшая воспитательница, было 75 лет, в группе 30 человек, и естественно, что она там не за всеми может уследить, и по башке машины можно заехать только так. И она... А если ребенок еще плохо разговаривает, он не может, например, показать пальцем на обидчика и так далее. И, конечно же, ребенок будет протестовать, чтобы ходить в детский сад. И вот для того, чтобы понять причину, очень важно обратиться к специалисту, в частности, к психологу, который, ну, в частности, владеет проективными методиками, для того, чтобы ребенок начал рисовать.
То есть это не миф, что по рисункам ребенка специалист действительно может понять, разобраться, что происходит, ну или хотя бы начать диалог типа с ребенком.
Да, я зашел немножко с другого конца, потому что, вот смотрите, вот ваш ребенок ходил в детский сад, и потом что-то происходит, он не хочет ходить в детский сад, и он вам не говорит. Вы сажаете его перед собой, вы пытаетесь с ним наладить контакт, вы пытаетесь разговаривать с ним, а ребенок молчит. Он не может разговаривать. Ведь дело, одно дело, это когда касается его сверстников в группе, он там еще может как-то проговориться. Но представьте, что тетя-воспитатель, которая не полюбила, по каким-то причинам, я абсолютно не знаю вашего ребенка. И она, возможно, не... Ну, как вам сказать? Она не наносит каких-то физических там, болевых ощущений, она его просто унижает. Угу. Ну, может быть, потому что она вам позавидовала, потому что вы счастливая семья, вы приходите в детский сад с мужем, вы всегда такая радостная, у вас там брендовая одежда, вы подъезжаете в детский сад на какую-то хорошую машину, и просто воспитательница это увидела. Ну, элементарная человеческая зависть сыграла, и на ком можно как-то отыграться? Ну, естественно, что можно отыграться на ребенке. Есть вещи, которые взрослые, в частности, воспитатели, они не контролируют. Как это понять? И вот если с вашим ребенком что-то происходит, конечно, ну, вы не можете понять. Он мрачный, он плачет каждый раз, когда приходит в детский сад. Он не хочет туда идти. Вы забираете его. Он тоже в таком поникшем состоянии, вам непонятно. И вот проективные методики, они как раз и помогают, в частности, психологу понять, что с ребеночком происходит. Вот когда психолог, специалист будет с ним заниматься, и, по всей видимости, вот через рисунки ребятенка можно как-то вот, ну, вытащить из него то, что вот в нем сидит.
Но это вы ушли в сторону от темы, потому что я понимаю, что это помогает, что это связано с рисунками, но это не совсем-то, потому что мы тему заявили какую? Если родитель видит просто рисунок ребенка, обычного ребенка, угу, который ничего из себя в поведении особенного не представляет, ну, в смысле, я имею в виду, что нет каких-то особенностей, на которые стоит обратить внимание, и тут родитель видит рисунок ребенка и приходит в ужас, потому что там что-то мрачное, что-то темное, что-то непонятное, что-то пугающие. То есть одно дело, когда есть абсолютные показатели, там, плач, не хочет ходить, еще что-то, это понятно. А тут, когда нет никаких показателей, просто рисунок вот такой мрачный. Что в таком случае делать? У нас есть уже несколько сообщений.
Давай, почитаем сообщения. Конечно, мы будем говорить сейчас об этом. Куда же нам деваться-то?
Давайте объединю два сообщения, потому что про черный цвет спрашивают, есть ли у ребенка любимый черный цвет, 5 лет ребенку. И второе сообщение тоже... А, это от той же девушки, все, от Екатерины, что рисует все черным или на черном фоне что-то лепит. Это страшно?
Ничего страшного, черный цвет иногда, это контрастный цвет. И здесь опять, вот смотрите, нужно, чтобы специалист посмотрел, потому что, по всей видимости, что, ну, может быть, ребенок дальтоник, например, да? И для него вот эти цвета, они наиболее приемлемые. Но черный цвет, никаких опасений нет. Очень важно, что он лепит и что он рисует. Потому что если на черном или черным цветом, ведь есть графика, да, и очень такая позитивная, хорошая графика, ну да, ему нравится черный цвет. И это не всегда показатель того, что с ребенком что-то такое негативное происходит.
Мы, как взрослые, вкладываем в черный цвет негативное понятие, потому что мы уже сталкивались с похоронами, с траурными событиями.
Ну да, конечно. Например, вот в Непале, где я был, там белый цвет траурный, да, там все немножко по-другому, совершенно другая культура. А черный цвет — это достаточно контрастный цвет. Я не помню, сколько оттенков у черного цвета. По-моему, больше всего оттенков у черного цвета. Он может быть вообще очень, ну, много оттенков. И черный цвет, да. И опять, смотрите, ведь, ну, например, если ребенок увлечен компьютерными какими-то игрушками, и, ну, он перекладывает вот эти игры на свои рисунки именно в черном цвете, и вот этих врагов каких-то там рисует черным цветом. Опять, смотрите, вот когда вас это что-то беспокоит, должна быть серия рисунков, да, вы должны проанализировать не только рисунки, а проанализировать вообще поведение вашего ребенка, вот так его окружение, вот все эти рисунки разложить там за месяц, что он там нарисовал, а потом уже на основании этого уже делать какие-то определенные выводы.
У нас от Александра комментарий, что мне кажется, если родитель видит что-то мрачное, то это видение родителя, контекст родителя. Ребенок-то может видеть совершенно иначе.
Конечно, иногда ребенок может видеть совершенно иначе. И я вот, кстати, спасибо, что вы написали сообщение, потому что я вот смотрю мультики, вот сейчас вот современные какие-то, там какие-то, я даже не знаю, как это назвать, какие-то... Что это?
Существа какие-то,
непонятно. А вот еще есть какие-то мультики, у них, например, рот на боку, вот, что тоже мне это непонятно. То есть сейчас Сейчас вообще графика, она совершенно другая. Естественно, что ребенок это видит, вот он, это входит вот в его мозг, потом это переключается в воображение, потом он как-то это проецирует на свой собственный рисунок, как-то это обрабатывает, и поэтому получаются такие мастряшки, которых он может очень любить. Они вас пугают, а ему они нравятся.
Ладно. Так, Марина пишет, когда мы ругались с мужем, сын рисовал чертей и динозавров в синем и черном.
Ну да, опять, вы же прекрасно все поняли, да, вот когда мы ругались с мужем, это очень волшебная фраза, которая отвечает на этот вопрос. И опять вот у ребенка воображение, я опять не знаю, понимаете, вот ребенок что-то слышит, да, черти, еще какой-то вот, там, цвет, он уже сюда, для него этот цвет, возможно, достаточно агрессивный, и он рисовал свое настроение, свое состояние, и естественно, что вы ответили правильно на этот вопрос, когда вы ругаетесь, вот получаете чертей, вот так вот ребенок воспринимает ваше ругательство, ваше пререкание.
Илья нам задает вопрос, является ли рисование на свободную тему само по себе полезным для психического здоровья. Юрий ответил на этот вопрос в самом начале передачи. Да, да, еще раз да.
Понимаете, вот что такое свободная тема? Так или иначе, ребенок... Ну, вот смотрите, сначала, когда ребенок маленький, он рисует этих головоногов, и он рисует обычно себя, он обычно рисует близких людей. То есть там пап, мама...
И его внутренний мир состоит пока что из его семьи.
Пока что да, но потом постепенно он знакомится, но если... Ну, естественно, если он будет знакомиться с внешним миром через экран, ну, вы представляете, там же можно ведь все что угодно почерпнуть, вот там же может реклама какая-то выползти, еще что-либо, и чего угодно, там, ну, всевозможные картинки, которые ребенок, на них может просто напороться, и буквально 2-3 секунды это может оставить очень большой след, там, что-то, нечто порнографическое, да, ребенок, который видел в 5 лет, это может его сильно очень озаботить и повлиять на его развитие, на его психику, и потом он это будет как-то рисовать, потом как-то он будет это... на бумаге какие-то следы оставлять.
Так а на свободную тему?
На свободную тему, опять, что такое свободная тема? Свободная тема, вот, понимаете, абстрактное мышление у ребенка еще нет. У него нет абстрактного мышления. Он вот то, что видит...
Когда
то, что
оно формируется?
Оно формируется ближе к подростковому возрасту, опять, в зависимости от ребенка. Потому что он не может еще мыслить абстрактными категориями. Представьте, там, что вот это, вот это, вот это. Он может это... Это слово такое интересное почему-то. Смострячить, да? Он может это сконструировать из того, что он видел, то, что вот непосредственно.
Я недавно приехала в гости к нашим знакомым, и, значит, там 5-летняя девочка вручает мне рисунок и заявляет, вот мне снился сон, ты, значит, ехала на машине, Толя спал, Толя — это мой муж, и ты была беременная. Ну, мы с мамой тут челюсти пооткрывали, конечно, вот, и вопрос, то есть... Это конструкция? То есть она не могла этого придумать, как 5-летний ребенок? Она сконструировала из фрагментов
конечно,
разных
конечно.
И
это
вот создала историю.
Это как лоскутное одеяло. Да? Угу, там, она где-то переживает опыт. Может быть, это соседка. Может
нет,
быть,
но
что?
Беременная там ее мама
да,
была,
мама,
потому что
да,
младшая
беременная,
сестра есть.
Так
да.
Как она к тебе очень хорошо относится, поэтому беременность — это хорошо. А раз беременность — это хорошо, то и Элю, которую я люблю, тоже пусть она будет беременная. Как с букетом цветов. Да, вот у мамы подарили. Почему бы нет? И поэтому она же не понимает, понимаете, всю глубину, что такое беременность, как она там появляется.
Нет, это было очень мило. Я не к тому, что там именно про беременность, а к тому, что вот такой сюжет создать. Я еду на машине, Толя спит.
Ну, вот для 5-летнего ребенка это вполне. Она и на машине катается, она знает, что такое машина. Она знает, что такое ехать на машине. Она знает, что такое беременная, что с животом и так далее. Она все, уж девочка тоже все понимает.
Поняла, но при этом сюжет нужно воспринимать, как вы сказали, как лоскутное одеяло. То есть,
конечно.
Пока ребенок
конечно. И хотелось бы, чтобы вот эти понять. Лоскутики, они были больше позитивными. Чтобы... Угу. И если вы встречаете какие-то негативные обстоятельства, ну, например, представляете, что на ваших глазах, например, машина сбила собаку. И ребенка это увидел. Но мы какие-то вещи не встречают, да, вот дети, они уже вот что-то со смертью, они встречаются животных, питомцев своих и так далее. Это вот и рисунок как раз вот помогает, рисунки помогают ребенку пережить это. Вот пройти это, проговорить это, чтобы он вот не... Он, конечно же, он травмируется при этом, да, вот что-то надламывается в нем, а нужно, чтобы это, как, это проработать, это как-то вот, ну, как вот прокрутить этого, да, чтобы он ну, получил опыт и не травмирующий опыт.
Так, еще вопрос. Марина спрашивает. Ответ очевиден. Не давать Она комментирует. Ответ очевиден. Не давать смотреть тупые мультфильмы и страшные фильмы и телепередачи. Плюс гармоничные отношения в семье, любовь, доброта. Слушайте, как легко это все написать. Ну, особенно про гармоничные отношения в семье.
Марин, спасибо. Вот целыми днями и ночами тут постоянно говорим про гармоничные, про гармоничную семью и пытаемся всем нам помочь для того, чтобы был климат, микроклимат в семье, где дети чувствуют себя хорошо и где они любимы. Естественно, что вообще ограничивайте телеки, гаджеты, вот прям вот, пусть у вас ставим какой-то таймер стоит, вот, вы, как на кухне, вот печь там какую-то шарлотку, раз там на 40 минут, вот 40 минут, вот таймер принесли, зазвенел, забрали, все, и ребенок потом к этому привыкнет. Таймер зазвенел, и потом уже будет сам приносить вам телефон. Вот, пожалуйста, вот вы учите дисциплине ребенка. Если ребенок будет снабжен вот этим инструментом как дисциплины, это очень-очень сильно поможет в его жизни. Потому что он научится конструировать свою собственную жизнь и будет защищен от всевозможных влияний на его жизнь.
Давайте еще пару комментариев и будем продолжать нашу тему. Алина пишет: черный цвет, это вот комментирует она ситуацию с черным цветом. Черный цвет сам по себе ничего не значит. Вопрос в том, если, например, к черному цвету добавляется грусть ребенка. Давайте переформулируем. Может ли ребенок испытывать депрессию и выражать ее в рисунках вот такими темными цветами? Стоит ли это связывать?
Ну, конечно, может. Может. Опять смотрите, ведь черный, что нарисовано на рисунке? Вот, если все, мама черная, папа черный, какие элементы этого рисунка, как мама нарисована, где она стоит, вместе, не вместе, связано, есть руки, нет рук, как нажим карандаша, как вообще заштрихован ли этот рисунок, не заштрихован. Вообще специалисты, которые занимаются проективной методикой, они все это знают. Они работают вот с этими методиками, они их освоили, их, ну, достаточно этих методик. Они знают, и они могут интерпретировать, они могут вам сказать. Потому что мы внешне у нас может что-то напугать. И опять, если есть серия, если вот рисунки повторяющиеся, тогда вам нужно уже обращаться за помощью. Но иногда ребенок, да, он может быть...
Что-то впечатлило его, да, за впечатлило сегодняшний
что-то,
день.
Он что-то увидел, он что-то нарисовал, потом вы его обняли, поцеловали, потом все нормально. Но не надо так заострять внимание. Но если вы видите, что продолжительное время ребенок у вас находится в таком состоянии, конечно же, вам нужно идти к специалисту.
И еще вопрос от Раи. Что обозначает, когда ребенок выбирает определенный любимый цвет и спрашивает у родителей, какой его любимый цвет?
Выбирает любимый цвет. Интересное, да? С одной стороны, он выбирает любимый цвет, с другой стороны, он спрашивает. Вот посмотрите, что ребенок ищет какой-то поддержки и помощи у вас. Потому что, по всей видимости, обычно дети... Они обычно, опять еще не знаю, сколько там лет вашему ребятенку, они обычно сами выбирают цвета. То есть ребенок сам выбирает игрушку, которую он хочет поиграть. Вот исходя из истории моих детей, мои дети никогда не спрашивали: папа, какой мне игрушкой поиграть? Такого не было никогда. А каким цветом? Ну вот если, например, вы рисунок, у вас есть определенные ожидания, и ребенок побаивается чего-то, потому что вы будете его ругать, что он неправильным цветом накрасил огурец не красный, а зеленый, и он это делает уже в четвертый раз, а вы ему уже четыре раза объяснили, что огурцы бывают зеленые, а не красные, уже сказал тебе, я рисую зеленым. Извините, да? Но тогда опять, вот откуда дровишки? Почему ребенок? Но иногда это может быть негативно, иногда это может быть позитивно, потому что ребенок хочет притянуть вас к себе, вот в эту совместную работу, потому что есть дети, которые сами рисуют, вот они вот ушли и рисуют, и вообще им никто не нужен, их собственный мир, карандаши валяются, ну, иногда ватман можно купить, обои расстелить по всей комнате, они там что-то рисуют, конструируют, а иногда ребенок хочет рисовать вместе с вами, чтобы вы звездочку нарисовали, чтобы вы что-то растушевали, чтобы вы цвет выбрали, помогли ему. Потому что, вы же прекрасно понимаете, да, и слышали, наверное, много раз, здесь специалисты говорят о том, что в зависимости от возраста есть ведущий тип деятельности. И у ребенка, вот дошкольника, у него это игровая деятельность. И когда взрослый становится частью игры, ребенок успокаивается, он понимает, что он любим, он понимает, что принимает ту работу, которую он делает. И поэтому он просит родителя выбрать цвет и покрасить вместе с ним. что ли?
Я вредная, Юрий, вы все равно не ответили на вопрос, поэтому я задам его еще раз. А что, если ребенок выбирает любимый цвет определенный? То есть как реагировать на это? Хорошо это или плохо? Как воспринимать? А если любимый цвет серый или черный или коричневый? А если красный или рыжий какой-нибудь? Такой взрывчатый, динамичный, не знаю. То есть что, как интерпретировать? Не обращать внимания, обращать. Что с этой информацией делать родителям?
С любимым цветом?
Да, с любимым цветом ребенка.
Ну, любимый цвет ребенка, вот обратите внимание, само понятие «любимый цвет», «любимое блюдо», «любимое платье», «любимое что-то еще». Вот «любимое платье». Вот у ребенка есть там «любимое платье» или «любимые штаны». Почему у него есть? Потому что, ну, например, возьмем это из одежды, сейчас мы к цвету перейдем. Потому что это очень удобно, потому что они мягкие, они приятные и так далее. А вы покупаете новые штаны, да, и вот новые там швы какие-то. Да, с точки зрения эстетики, новые штаны, они красивые, но они нелюбимые. Вот я, может быть, сейчас...
Я поняла, о чем
это. Они нелюбимые, и поэтому ребенок вот цепляется за эти штаны, потому что, ну, комфортно вот в этих мягких там пижамных штанах, и он хочет и в них и спать, и есть, и в гости ходить, и так далее. Они уже все в дырках, и уже все надо их на помойку, они уже короткие штаны, но они любимые, потому что... Это один момент, да, потому что они комфортные. Второй момент, с любимым цветом, с любимой игрушкой, с любимыми штанами, может быть, связаны очень какие-то знаковые, значимые события у ребенка. И мама подарила эти штаны, она была там добрая, она целовала, там, она как-то вот она... Вот какие-то события. Может быть, в этих штанах что-то еще, какие-то вещи произошли. И ребенка это связывает. И поэтому это становится любимыми штанами. То же самое с цветом. То есть, вот понимаете, вот нельзя однозначно сказать, что этот цвет, вот он выбрал. Потому что есть определенные события, есть определенные моменты, которые привели его к тому, что этот цвет стал любимым. И, возможно, ребенок даже может и не помнить, а тем более вы, но этот цвет стал любимым. И я бы не стал развивать какую-то драматургию негативную по этому поводу. А, ну да, у него сейчас любимый зеленый цвет. И он, у моего старшего, ему 14, да, и у него зеленый цвет любимый. Мы стараемся покупать ему зеленую. Это практически все зеленое. У нас все зеленое. Мы зеленое постельное белье, зеленая пижама. У него зеленый мир. Ему нравится зеленый цвет. И он это выбрал. Может быть, он даже спонтанно это выбрал, потому что... Какой у тебя цвет любимый? Спросили. Он так подумал. Ну зеленый цвет у меня любимый. И все зеленое. И он даже убедил себя в этом. Но это уже подростки. Это немножко другое. Но если черный, опять смотрите, ну, иногда мы вот такими вопросами, а что у тебя любимое, мы ребенка ограничиваем и ставим ее в какую-то определенную вилку. А какой у тебя любимые конфеты? Да у меня все любимые конфеты, я не могу выбрать. Понимаете, это когда взрослый...
Слушайте, если вот я не могу выбрать, там уже начнется проблема, то, что у нашего ребенка есть проблема выбора, тут палка о двух концах.
Вот смотри, это всегда, когда мы приходим там, на какое-то мероприятие, типа свадьбы и все остальное, банкет вообще это угроза для нашей безопасности. Ну, такое, как это называется, не за столами, а вот нужно тут...
Или, фуршет.
Или вот когда он инклюзив, это вообще. А когда тебе принесли тут вот первый, второй, третий компот, вот все, и ты спокоен, да? А когда тебе начинается, вот самое, ты сидишь, я вот сейчас опять повторю, что я был в другой стране, вот приносит это на английском меню, и я вот сижу и думаю, а что я хочу? И мне очень трудно определиться вообще, любимый, нелюбимый.
Ну, вообще есть такая тема, что когда нет выбора, человеку проще живется. Но это не значит, что лучше.
Нет, я все-таки, да, вот по поводу любимого цвета, поэтому, понимаете, здесь очень трудно ответить на этот вопрос. Но, возможно, у вас есть такие категории. А, ты должен что-то выбрать. У тебя обязательно должен быть любимый цвет. Ну, это играет вообще как-то на жизнь ребенка, любимый цвет? Мне кажется, даже вот не надо спрашивать его по поводу любимого цвета. Но все цвета, они имеют свои какие-то собственные оттенки и имеют место быть в этой жизни.
Но вопрос был, это была инициатива ребенка заявить о своем любимом цвете.
Инициатива ребенка, это, понимаете, инициатива ребенка, она проистекает от взрослого, потому что это что-то взрослое, вот какую-то стрелочку запустил туда, и ребенок, он потом провел инициативу. Понимаете, вот инициатива ребенка. Она, откуда инициатива ребенка?
Ну, то есть, элементарно, давай мы наденем голубые штанишки, они тебе лучше идут, и все. И потом, ой, у меня любимый цвет голубой, да? Примерно
очень
так.
Примитивно, да, 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 конечно. Эльвира, но примерно так.
Слушайте, ну, надо что какие-то примеры примитивные приводить, потому что иногда сложно разобраться. Еще у нас есть вопрос от Ирины. Если ребенок в 4 года вообще не рисует, не любит, и все, плохо это или хорошо? Как это
Ира, относится? Дорогая моя мамочка, ну, напишите, что ваш ребенок любит, потому что если он не рисует, но он делает что-то другое.
Лепит.
Он лепит, вот пусть он лепит, да, вот что он делает другое. Потому что вот смотрите, ведь дело-то в том, что ребенок, вот смотри, вот родился ребенок, и вдруг ни с того ни с сего он начинает рисовать. Естественно, когда ребенок видит фломастер или какую-то рисовательную штуку, он это делает на обоях, он это делает везде, на диванах и так далее и тому подобное. Возможно, что ребенок нашел перманентный черный фломастер, раскрасил ваш белый кожаный диван и получил за это, ну, по всей видимости, он потом рисовать не будет. Возможно. Но я опять, я не знаю, какое обстоятельство закрыло ему ворота для рисования.
А может, вообще процедура не нравится?
А может быть, не нравится процедура, потому что есть очень много других процедур. Может быть, он что-то там собирает, может быть, он там лепит, может быть, он там в каких-то крупах там, что-то там из них творит.
Я, например, ненавидела рисовать карандашами и фломастерами, потому что невозможно сделать однотонное покрытие, как красками. Ну, то есть, понимаете, ты все время будешь штриховать, там все время будет оставаться белые следы.
А если фломастером... Вот не пробовала? Или...
Карандаш пробовала, удобно. А фломастер как, понимаете? Фломастеры... Вот хуже всего, я прям не любила. Ну, фломастер... Заедешь два раза, уже все, уже там дырявая бумага.
Фломастеры это в раннем возрасте лучше давайте, потому что там не нужна особая сила. Но потом убирайте фломастеры, потому что они не дают оттенков. И ребенку надо потом рисовать лучше карандашами, потому что карандаши, они имеют разные
краски?
Оттенки. Краски тем более. Вообще есть пальчиковые краски.
Да, ими можно в ванной на плитке.
Можно в ванной на плитке. Вот ребенок купается, принесите ему там 3 банки, пусть он весь кафель там вам уделает, нарисует там какую-то картину и так далее. Очень увлекательное занятие. Угу. И вот ребенок это должен делать, он должен творить что-то, потому что мозг очень позитивно, хорошо развивается.
Так. Еще у нас сообщение пришло такое немножко страшноватое.
Ой.
Если на рисунках кровь, битвы и войны, мальчик 7-10 лет, страшного не смотрит, видеоигры с морем крови тоже не играет. Что это может означать?
Мальчик.
И еще акцентирует свое внимание на негативе в любой сказке. Если мальчик с пальчик, то обязательно внимание акцентируется на отрезанном пальце и так далее.
Ну, вот смотрите.
А мальчики с пальчики отрезали
пальцы? Я не помню такой момент. Мальчик с пальчик, ваш мальчик, да, который не с пальчика, который уже большой, 7-10 лет, это уже 10 лет почти предподростковый период, он же не живет в изолированном обществе. Например, сейчас все дети в первоклашке, они все с телефонами, у них только смартфоны. Вы знаете, что сейчас делают дети на переменах? Вообще школа сейчас не шумит, как раньше. На переменах, если учитель позволяет, дети смотрят видосы. И если у вас дома полная стерильная, как вам сказать, обстановка от всех этих вот гаджетов, то это в школе, если он ходит в школу, там все это доступно, и ребенок там может посмотреть то, что вам даже фильм такой есть, вам и не снилось. Я вас уверяю. И поэтому, если его друзья, если его референтная группа, значимая группа, она увлекается игрульками какими-то, а у вас это все стерильно, у вас это все вообще ничего этого нет, у него, понимаете, какое... Как ему хочется этого всего, и поэтому он это вот начинает воображать, рисовать, кровь и так далее, стрелять там. Ну, мы это делали в войнушку как-то играли там, а сейчас дети, вот они это переносят на рисунки.
Но это одна из версий.
Это одна из версий.
Ну, можно ли забеспокоиться о том, что все плохо? Потому что если во всем он, значит, на негатив обращает внимание. То есть, ну, вот плохой
если он, конец. Если он на все обращает внимание на негатив, нужно разговаривать с ребенком. Мне сейчас трудно даже вот обозначить, почему. Потому что я бы начал с того, вообще в каких сферах общается ребенок. Вообще кто... Это бабушки, дедушки, это старший брат,
откуда
это друзья.
Откуда дровишки, как
да,
вы сказали?
Да, откуда дровишки? То есть откуда весь этот материал поступает к нему? И тогда, тогда уже можно, можно будет понять. Потом, когда он находит негатив в сказках, вы сказали, вот то, тоже очень интересный момент. Почему он именно на это акцентирует внимание? Ведь ребенок не может просто так вот. Опять вот. Почему ребенок выбрал такой путь? Ведь... Когда он это делает, мне интересно даже вашу реакцию посмотреть. А как вы на это реагируете?
Может, это специально вас подстрекает?
Может,
да?
быть, потому что ребенок опять хочет вот чего-то добиться. И он, когда он такие вещи говорит, там начинает про пальцы говорить, вы начинаете его там говорить, или ругать его, или начинаете говорить, да, ну, вот эти хорошие вещи, и вы посвящаете этому времени. Ух, как здорово! Наконец-то мама задержалась и потратила свое время на меня. Опять, не то, что он прям это рационализирует, и он прям вот об этом, обо всем вам рассказал, но ребенку очень катастрофически не хватает внимания родителей, и поэтому он разными-разными способами пытается это внимание взять у вас, потому что оно ему крайне необходимо. Это, вы понимаете, как воздух. Вот вы нырнули куда-то там глубоко, да, зачем-то, и вам не хватает воздуха, и вы всеми возможными способами рветесь на поверхность, чтобы глотнуть воздух, чтобы задышать. Вот ребенок, вот, ну, я утрирую, конечно, похож именно вот на такого человека.
В общем, 7-10 лет — это уже хороший возраст для того, чтобы поговорить. Поэтому попробуйте.
70
поговорить.
Лет ребенок уже прекрасно может, у него логика есть. Угу. Ребенок может вам все рассказать, то, о чем он переживает. Но опять, климат
только
какой
не
в
со
семье.
Скалкой, пожалуйста.
Нет. Климат
а
какой в семье.
А ну-ка, рассказывай мне тут.
Ведь понимаете, как у любого взрослого, у ребенка есть страхи определенные. И ребенок может бояться, потому что он не хочет вас огорчить. И поэтому он это скрывает. А вот на рисунках у него этого получается. Не скрывать.
Так, друзья, все, ваши комментарии пока закончились, поэтому пишите нам еще, задавайте вопросы про цвет. Мы переходим к основному материалу. На чем мы остановились перед ответами на комментарии, Юрий?
Мы остановились. Я сейчас хочу, на что нужно обратить внимание.
Да.
Давайте мы прям вот некоторые моменты, чтобы если уж вы видите что-то, на что вы обращали внимание. Очень слабый нажим на карандаш и нечеткость линии, да, это 5-6 лет, вот дети не способны заштриховать, они могут выходить, иногда вот штриховка выходит за контур или не доходит до контура, и это может говорить не обязательно о каких-то страхах, это может говорить о каких-то неврологических нарушениях ребенка. Сейчас вот вы понимаете, что мы в таком сложном достаточно мире живем, и экологически сложном, и есть определенные психологические нарушения. Ребенка нужно показать специалисту.
Даже если все хорошо, лучше
да,
показать.
Даже вам кажется все хорошо, и вообще, если вы любите своего ребенка, и вы понимаете, ну, мы не можем видеть какие-то моменты, вот, как вот ну, психологическое развитие ребенка. А вот по рисункам, ну, вот ну, что-то, да, вот. Ну, например, есть контур, а он штрихует совершенно в другом месте. Или настолько ну, у него штриховка влезает. И вообще нечеткость. Здесь ну, нужно идти к специалисту, ну, в частности, к неврологу. Вот можно начать с психолога. Если психолог его протестирует, посмотрит его, и потом уже дальше вас направят к врачу, который будет работать, который будет вам помогать. Чем раньше вы все это обнаружите, тем лучше пройдет нивелирование, выравнивание. Вот, и вы ребенка можете даже медикаментозно подтянуть для того, чтобы помочь ему его развитию.
Угу. Так, что еще?
Иногда бывает так, что ну, внутренние органы может ребенок рисовать, да, какие-то вот что-то такое, в разрезах там что-то непонятное, да, какие-то аномальности, опять, это уже такие психоневрологические расстройства, я сейчас по тяжелой артиллерии пошел, психоневрологические расстройства, которые тоже нужно обращаться к специалисту, который вам поможет. Вот мы сейчас говорим...
То есть, если ребенок нарисовал мне печенку и сказал, это печенка...
Ну, это не просто печенка, это вот как, вскрытый живот, а тут еще кишки какие-то, кровища. Вот я про это говорю сейчас. Какой-то мозг там, вот это вот что-то как-то вот полголовы. Ну, это вот такие вещи очень достаточно такие кровавые.
Ну, это очевидно, вот. Можно сказать.
Ну, это очевидно, но порой проблемы. родители как-то не замечают этого. Я хочу, чтобы родители обращали внимание на это.
Знаете, вы мне сейчас кого напомнили? не вы конкретно, а ваш пример. Все смотрели «Историю игрушек», я думаю, мультики вот эти,
ага,
пиксаровские.
Я обожаю.
И там во второй или в третьей части, где Базз Лайт появился, есть страшный ребенок-сосед, который, помните, что он сделал со своими игрушками? Он там всем головы отрывал, на другие прикрутил. В общем, это вот клинический случай.
Ну, это, да, клинический случай. Дело в том, что это тоже... То есть мы сейчас говорим о рисунках, а еще отношение к игрушкам. Это тоже очень интересно наблюдать. Вообще родители — это кто? Родители — это взрослый, который наблюдает за своим ребенком, который помогает ему стать взрослым, с одной стороны, и помогает ему его здоровье, эмоциональном, в частности, психическом. И это очень важно, друзья мои. Я, конечно, понимаю, что вы любите своих детей, и вы прям, ну, дрожите над ними, но и порой вам бывает такой ложный стыд, что я не хочу об этом говорить, там, я не хочу вот как-то вот вести к этим коновалам, они там сейчас медикаментами его напичкают, еще испортят и так далее. Ну вот я надеюсь, что вот какой-то такой, какая-то дремучесть такая, она постепенно отступает из нашего сознания. Все-таки дети нуждаются в том, чтобы им помочь. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше.
Хорошо, что еще? На что еще обратить внимание?
А, на то, на расчлененочку нужно обратить внимание. Я сейчас расскажу, что это такое. Это когда руки, ноги отдельно, голова в одном месте, руки в другом месте, туловище в третьем.
У вас по позитиве нет примеров? Я не готова была к таким... Слушайте, ну ладно, ладно, понятно. Так.
Опять тоже нужно у психолога получить информацию, то есть это может быть какая-то дезорганизация в ребенка.
Если вот я возвращаюсь к вопросу про кровь, битвы и войны, да, у мальчика 70 лет, а если у нас поле боя и рука в одном, вот, если это встроено в сюжет, скажем.
Если это встроено в сюжет, и если это объяснимо, если ребенок вам рассказывает о сюжетной линии, то это нормально, он это видит, и, ну, если это игрушка, там, я не знаю, там, если это какая-то игра, то там все разлетается, и у детей, они не так реагируют на это, то есть для них это вполне нормально.
Угу. То есть встраиваемость в сюжет, если что, это так. Безопасная почва, скажем так.
Да, безопасная почва. Хорошо ты сказала, безопасная почва.
Хорошо.
Как будто радиоактивная, да?
На что еще обратить внимание?
А, бывает так, что отсутствуют люди на рисунках. То есть это очень абстрактно. То есть там что-то непонятно. Какие-то палки, елки, никого там нет вообще. Ау, и там вообще никого. То есть ни одного одушевленного предмета.
То есть животных нет?
Никого,
да?
Нет вообще. То есть
деревья, например. Или деревья тоже одушевленные?
Нет, деревья, ну просто деревья, дома какие-то, вообще никого
поле.
Нет. Это как вот, ну, психологический, ну, какой-то как фантастика какая-то. Ну, никого нет. То есть это говорит о том, что отношений ни с кем нет у ребенка. Может говорить об этом.
Угу.
То есть ребенок никого не рисует. Обычно ребеночек, детятинку, оно рисует каких-то встраивает, вот персонаж рисует, а потом уже вокруг персонажа оно уже там. Тут дом, тут беременность у персонажа, тут собачка, тут ванна, тут что-то там еще, машина.
Ну, как минимум, мама обычно присутствует на рисунках. То есть, если даже мамы нет, то вообще все плохо.
Я думаю, что обычно присутствует тот, с кем больше всего ребенок взаимодействует. Это может быть бабушка, это может быть няня. Если мама постоянно работает, есть няня. И ребенок, он может называть няню няней, но для него няня — это мама. А мама постоянно где-то, потому что есть круглосуточные няни какие-то сейчас даже. Вот, есть я знаю, что некоторые обеспеченные семьи берут нянь даже с собой в отпуск для того, чтобы семейная пара отдохнула, и няня присутствует практически всегда. Она живет в доме, и здесь большая опасность существует в том, что ребенок начинает к няне относиться как к маме. Он может ее не называть мамой, я повторюсь, но для него это мама.
Да, она читала исповедь, скажем так, одной няни, и вот она писала, что один фрагмент там был, что практически всегда дети делают первые шаги при ней. Но она никогда об этом не рассказывает родителям, чтобы не красть у них этот момент первого шага. И получается, родители приходят домой вечером, а тут как бы ребенок встает и пошел, да, и они такие: о, здорово, ребенок пошел. Да, стоит задуматься об этом. Кто же воспитывает ребенка?
Кто же воспитывает ребенка? И опять, ребенку нужны родители. И все равно, вот если знаковая фигура появляется, бабушка, он может бабушку воспринимать как маму. Вот сейчас я подобрался, как раз мы начали говорить об этом, то есть вот по поводу игр, опять это слово не буду его произносить, то есть какое-то нечто кровавое, да, это вот когда достаточно емкий акцент на агрессии, то есть мы видим это вот постоянные поля битв, это какие-то динозавры, какие-то животные с большими зубами, это взрывы, это вот страдающие животные, люди, это разрушенные здания, в общем, красно-черно-кровавое.
Апокалипсис.
В общем, апокалипсис, который наступил. Ну, это может означать страх или скрытая агрессия у ребенка. То есть здесь вот если это как повторяется, если это вот вы видите, как сериал у вас пошел, то есть ребенок в течение месяца рисует одно и то же. Здесь нужно задуматься об этом, то есть ребенок или что-то сильно его пугает, или что-то его злит, или вот он находится в таком, ну, травматичном состоянии.
Вопрос есть хороший на эту тему. Евгений пишет: при выполнении рисуночного теста рисунок человека, ребенок рисует змею, она кусает человека, и человек умирает. И выше еще вопрос она пишет, но я ваш вопрос не видела. В общем, очень просит вот это прокомментировать. Такой рисуночный тест, и там нужно нарисовать человека, да.
То есть нарисуй себя, нарисуй человека, нарисуй...
Да, и ребенок рисует змею, которая кусает человека, и человек умирает.
Я думаю, что у ребенка страх по отношению к змеям, и он это пережил, и поэтому здесь нужно уже к специалисту идти, к психологу обязательно. Я думаю, что вот я тоже очень сильно боюсь змей. Я даже не помню, кто меня напугал, но я так вспоминаю, что бабушка моя, когда-то я был маленький, она рассказывала, что там дед копал картошку, и он нашел там змею и разрубил ее там на несколько частей. Там, и вот она пыталась его укусить и так далее. Мне было лет 5. Вот прошло сколько? 47 лет, да, и я помню этот рассказ. И я думаю, что вот это вот какие-то бывают... Понимаете, вот иногда взрослые, они не фильтруют свои... Как
базар,
в простонародье, да, говорят, базар, и вот какие-то вещи говорят, ребенок пугается. И это заслоняет его абсолютно все, и поэтому, когда он...
У него теперь все связано с этим?
Он, конечно, у него связано, он боится этого, ему надо помочь ему пройти этот период. Поэтому идите к детскому психологу, поговорите, пусть она проведет несколько проективных методик, посмотрит и поможет ему пройти это, чтобы вот этот вот страх его отпустил.
Ну еще вот у нас про черный цвет история. Татьяна нам пишет: я в 5 лет рисовала только черной краской, и мама рассказывала, что были и другие цветные карандаши и краски, но я всегда выбирала черный цвет, ее это всегда пугало. Но при этом вот все хорошо, я выросла хорошим, адекватным человеком. Я считаю, вот это я считаю, в конце мне нравится. Ну, надеюсь, что на самом деле хороший, адекватный человек.
Мы тоже надеемся, что хорошие, но очень важно, что говорят. Хотя мы постоянно говорят, что мнение других не важно. Сейчас мы живем в совершенно другом каком-то сообществе, потому что мы больше ориентированы на себе. И, к сожалению, это очень плачевно бывает, потому что мы сами себе диагносты.
Есть еще такая тема — ошибка выжившего. Вот я всегда ее люблю приводить в пример. То есть по выжившим нельзя судить о том, что происходило с теми, кто помер. Поэтому если у вас все хорошо, нельзя об этом судить, по этому вот признаку судить обо всех, что значит, у всех все будет хорошо. Может быть, вам повезло?
Может быть, вам повезло, и опять, ну... Мы не знаем историю вашу. Можем порадоваться за вас, потому что вы об этом говорите. И пусть это будет именно так, как вы говорите.
Есть еще у нас что-то? У нас еще есть время для парочки пунктов.
Ну, давайте мы немножко про цвета поговорим, потому что есть, конечно, за цветами стоит определенная информация. Но я, вот поймите, я хочу вам сразу сказать, что когда вы что-то видите, это нужно объективно к этому подходить. Это нужно понять, в какой обстановке ребенок, это нужно понять, с кем он общается, то, что он там пережил и так далее, и тому подобное. Потому что вот вы увидели, что, например, цвета, зеленый цвет, да, который означает там уравновешенность, настойчивость, стремление к безопасности, или, например, красный — агрессия, да, повышенная активность, возбудимость. Да? Да, когда этого цвета много, он повторяется, этот цвет может означать именно это, да, и чаще всего он это обозначает. Чтобы вы, ну, не, ну, вот прям отреагировали и именно вот на цвете сделали свое умозаключение. Это должно быть как можно больше объективно, потому что должны быть разные методики, должна быть беседа, должно быть взгляд с разных сторон для того, чтобы понять, что с ребенком происходит. А то бывает так, что что-то вас напугало, и вы начинаете ребенка там лечить своим собственным способом, и так его еще хуже с ним делаете, что потом уже не знаю, что с ним делать дальше.
Так, друзья, вот на этой негативной ноте мы заканчиваем наш эфир. Спасибо, Юрий. Не пугайтесь зря, следите. Важна серийность, важны очень такие яркие моменты в виде, простите, расчлененки и вот половины головы.
И рисуйте вместе с детьми.
Живота взорванного, да. Следите за этим, рисуйте вместе с детьми. Надеюсь, что у вас все будет хорошо. Все, мы прощаемся с вами. Спасибо за ваши истории, комментарии.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.